Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ничто не вечно над Луной, и Солнце в том числе. Жить ему осталось примерно 5 миллиардов лет. На наш век, конечно, хватит, но мы же любим позаботиться о будущих поколениях. Значит, сейчас самое время начать выбирать, какая из систем космоса, помимо солнечной, могла бы быть пригодной для человечества. Версий, кстати, не так много, это во-первых, а во-вторых, другие миры, мягко говоря, не очень-то и близки. Как вам расстояние в 73 световых года, например? О том, какие параметры оцениваются при выборе планеты для будущей жизни, расскажет директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук Владимир Кузнецов. Владимир Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, увы, Солнцу суждено погаснуть, и тогда человечеству просто будет не выжить на Земле. А как будет ощущаться само по себе угасание нашего светила? Что будет меняться?
Ну, прежде всего, следует сказать, что эти процессы будут происходить очень медленно. Солнце имеет возраст порядка 10 миллиардов лет, и оно прожило примерно 4,5 миллиарда. И осталось примерно столько. Трудно, наверное, сейчас представить, что же будет через 1000 лет, не говоря уже о миллиардах лет.
Увы, да.
Трудно себе представить, что будет вообще с медициной, с человеком и с нашими технологиями через 300 лет, 1000 лет, не говоря уже о миллионах и миллиардах. Ближайшие звезды, которые нам нужны, так сказать, и вот чтобы энергия была, скажем, это очень далеко. И таких ракет, даже если они будут со околосветовыми скоростями, видимо, проблему это не решит. Уже обнаружено больше, чем 4500 экзопланет, в которых обнаружена атмосфера, и у некоторых из них близко к составу Земли, в принципе, эти планеты могли бы быть пригодны. Но как туда добраться при нашем, так сказать, теперешнем состоянии, это непонятно. А вот что будет через тысячи, миллионы и миллиарды лет, это очень трудно себе представить. Поэтому как, куда мы будем переселяться, в данный момент времени нам очень трудно сказать.
Владимир Дмитриевич, хотелось бы, вот если есть такая возможность, уточнить. Сценарий того, что будет происходить с Землей, известен, когда Солнце начнет угасать?
Солнце светит благодаря тому, что там идут термоядерные реакции, вот те самые, которые мы никак не можем получить на Земле. И идет выгорание в данный момент водорода. Звезда находится на главной последовательности эволюции звезд, которая характеризуется устойчивым энерговыделением. Будет выгорать водород, потом он выгорит, образуются более тяжелые элементы, начнет выгорать гелий и так далее. И будут выгорать все более тяжелые элементы, которые там есть. А есть они потому, что Солнце – это звезда третьего поколения. Она возникла из вещества, которое уже два раза побывало в звездах, взорвалось и образовался межзвездный газ, и опять сжалось, и поэтому там вот эти тяжелые элементы, которые в предыдущих звездах были, они есть. Их немного. Вот когда все это выгорит при такой высокой температуре и давлении, то звезда начнет остываться. Газовое давление упадет, Солнце расширится до размера так называемого красного гиганта. Это примерно будет до орбиты Венеры. Вот такая будет звезда «Красный гигант», и она фактически сожжет все планеты. Венеру и Землю, и все обуглится. Поскольку она очень будет большая поверхность, она очень быстро будет остывать, излучение будет уходить, давление будет падать, и под действием гравитации все это будет сжиматься, и в конечном счете «Красный гигант» сожмется так называемый «белый карлик». Это будет объект порядка 10 километров, и там будет колоссальная плотность, то есть там будет одни ядра, которые будут еще сдавливаться. Это конец Солнечной системы.
Есть такой вариант, что Солнце через какое-то время, став карликом, а потом уже опять превратится в то Солнце нам привычное?
Нечему выгорать. Вся энергия уйдет. Не будет ни такой температуры, давление будет большое, но выгорать нечему. Термоядерные реакции не будут идти, потому что вещество будет просто, ядра будут плотно упакованы, и все.
То есть это должно быть какое-то взаимодействие извне, если вдруг говорить о том, что вдруг опять Солнце превратится в Солнце.
Понимаете, я не случайно сказал, что будет через тысячи, миллионы лет и миллиарды, значит, мы не знаем.
Понятно.
Будут возможности. Может быть, мы что-то сделаем такое, что мы можем энергию как бы черпать каким-то другим путем.
Владимир Дмитриевич, ну так вот где тогда лучше всего, по крайней мере, по нынешним данным, по нынешним понятиям, лучше всего обустраивать человеческую жизнь, когда погаснет Солнце? Пофантазируем.
Ну, я бы сказал, нигде, Непонятно, что будет такой человек. Какая эволюция будет? Что будет человек? Может быть, и не надо ничего будет никуда, так сказать. Мы будем, так сказать, жить, вот, найдем какой-то источник энергии и будем жить себе в космосе как-то, понимаете?
Ну вот другие-то ученые предполагают, что есть экзопланеты, на которые действительно, в принципе...
Я сказал, что есть экзопланеты. Их уже, я говорю, много. По теперешнему пониманию, так сказать, вот состоянию нашего технического развития, и самое простое, вот мы живем на Земле, вокруг Солнца, теперь надо перейти на другую экзопланету. Планету вокруг другой звезды. Туда надо перелететь, надо какой-то космический корабль, который будет лететь с огромной скоростью, с близкой к световой, чтобы за какое-то разумное время там...
Ну да, если учитывать, что там одна из экзопланет от Земли находится на расстоянии где-то примерно 70 с чем-то...
Световых лет.
Световых лет, да. То есть это лететь и лететь. Но... Я понимаю, что это очень долгая история по поводу того, чтобы от Земли долететь куда-то к другим экзопланетам. По тем параметрам, в которых сейчас Земля находится, есть какие-то планеты?
Есть очень близкие. Это просто вот по тем спектральным линиям, которые наблюдаются, есть экзопланеты, у которых очень близкие параметры к Земле. Но вот взять, например, нашу ближайшую планету Венеру, ну вот совсем рядом, да? Но там, извините, углекислый газ, и там 500 атмосфер давления. Космические аппараты сдавливало, когда их туда посылали. С точки зрения космических масштабов, это не какие-то световые годы. Это вот-вот буквально расстояние, так сказать, там доля астрономической единицы. А условия абсолютно разные. Знаете, хотя планета вроде по размеру сопоставимы. Состав атмосферы совершенно разный. Спрогнозировать, а что дальше будет до того, как потухнет Солнце, как дальше будут эволюционировать планеты, что было с ними раньше? Была на Марсе там вода и жизнь? Куда Земля идет? К Марсу или к Венере? Знаете?
Да, я понимаю. А вот то, что разговоры идут о том, что можно было бы на Марс человечеству отправиться жить, ну, при определенных условиях, конечно, может быть, это и могло бы стать, скажем так, своего рода тренировкой?
Конечно, потому что в плане вот приспособления человека к космическим условиям, они взяли на планетах вот действительно создавать условия для жизни, чтобы там и кислород, так сказать, как-то начать выделять, и атмосферу формировать. Это все, безусловно, относится вот к тому, чем мы должны заниматься вот в плане космоса, и этим, об этом как бы думают, этим занимаются. Можно вот фантазировать, как я сейчас говорю, так сказать, что вот такое что-то будет. Но конкретно, это же, понимаете, ученые придут конкретно. Конкретно это вот требуется время, чтобы наука это все смогла осмыслить и что-то сделать.
Владимир Дмитриевич, вот как мы уже говорили, Солнцу осталось жить 5 миллиардов лет, но это же все равно до некоторой степени не точно. А может ли что-либо такое произойти, например, ощутимо раньше, что Солнце погаснет? Лет через 10, 20, 50?
Это исключено. Такой бы вопрос вы поставили 10 лет назад, и вот прошло 10 лет, ничего не произошло. И то же самое сейчас. Потому что Солнце стабильно, и система Солнца-Земля сейчас устойчивая система. Но есть так называемая солнечная активность. Такие спорадические явления, которые происходят на Солнце, потому что Солнце испытывает цикл. Вот. Но это такие возмущения, которые как бы вот вокруг этого равновесного состояния возмущают все эти параметры, и возникают магнитные бури там, и опасные явления, вспышки солнечные мощные, которые создают опасность для, радиационную опасность для космонавтов и для космических аппаратов и так далее. Это, значит, как бы то, что сейчас изучается более детально, разброс в поведении Солнца, то оно спокойно, то оно очень активно. Вот за время наблюдений Солнца было несколько экстремальных событий. Известное событие в Квебеке, когда из-за магнитной бури, вызванной вспышками на Солнце и выбросами массы, на 9 часов была отключена электроэнергия в провинции Квебек. Значит, все перегорело, потому что токи навелись, и вот из-за именно солнечной активности. Известное самое мощное событие за время наблюдений – Каррингтоновское событие 1859 года, когда вся Земля была охвачена сияниями. Мы привыкли, что эти сияния полярные в полярных областях. А это было настолько мощное воздействие на магнитосферу Земли, что частицы эти, которые вторгались в атмосферу и вызывают это сияние при столкновении с атомами воздуха, они проникли везде. Это означает, что очень сильное возмущение было. И такие события повторяются примерно раз в 50 лет. И они будут. И вот это, значит, оно может на нас очень сильно воздействовать, потому что наши космические технологии все, они развиваются. У нас много сейчас уже технологий космических. Это все спутники, это и телевидение, и связь, и интернет, и навигация, и так далее. На спутники это идет воздействие, на электронику. Но вот эти вот колебания относительно равновесного состояния в системе Солнца-Земля, они, так сказать, терпимы, как говорится, для человечества. И никаких катаклизмов, что вот Солнце погаснет, это невозможно, потому что ничего.
То есть ближайшие там даже 100, 200, 300 лет совершенно ничего такого не произойдет?
Ближайшие тысячи лет и так далее. И там, и, в общем, по расчетам, теория эволюции звезд – это довольно такая проработанная наука. И расчеты показывают, что еще примерно 5 миллиардов лет вот этот термоядерный источник, который дает энергию, будет работать стабильно. И мы видим это также и по нейтрино, который фиксируется как результат этих реакций. Рождается нейтрино, который пронизывает все и выходит прямо из ядра Солнца и пронизывает все и попадает в наши детекторы. И мы видим по этим нейтрино, что их поток, тот, который совпадает с расчетным, и это демонстрирует стабильность работы вот этого термоядерного реактора, который определяет вообще всю энергетику Солнца и его жизнь.
Владимир Дмитриевич, спасибо, успокоили. Спасибо вам также за подробный рассказ. А я напомню о том, какие параметры оцениваются при выборе планеты для будущей жизни, о том, насколько осталась жизнь Солнцу, рассказывал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук Владимир Кузнецов. Спасибо вам еще раз и всего хорошего.
Всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».